«Добрый вечер!» – поздоровался кто-то с дедушкой Мартичем. К старику подошла молодая госпожа Забалова. Она несла ребенка, завернутого в белое одеяльце.
«Добрый вечер, дочка! Куда путь держишь? Посиди немного со мной!» «А это, наверное, тот сиротка, которого вы взяли?»
«С удовольствием посижу, дедушка, я пришла к вам с просьбой».
«О, я к твоим услугам, помогу, чем могу».
Гостья посадила ребенка к себе на колени и поправила на нем рубашечку. Невинными синими глазками малыш смотрел на доброго старика.
«Наверное, вы слышали, дедушка, что мы взяли трех детишек, умершей Елены. Мальчик и девочка постарше жили у моей свекрови, а малыш у меня. И знаете, что удумали старшие? Они сбежали от бабушки, и я этому нисколько не удивляюсь. Если бы меня ребенком привели в такой дом, как наш, я бы тоже сбежала».
«А что детям не понравилось в вашем доме?» – поинтересовался старик. «Ты, дочка, их не обижала?»
«Нет, от меня бы они как раз и не сбежали бы, но моя свекровь плохо с ними обращалась, не отпускала их от себя, заставляла работать, а дома ни мать, ни бабушка не приучили их к труду, хотя они могли бы помогать бедной Елене. Свекровь часто жаловалась Семену на детей, и он так кричал на них, что они не знали, куда деваться от страха. Если ребятишки чем-то бабушке не угождали, их били. Вместе с детьми Елены мы привели в дом собаку. Ведь у Яна их было целых три, не как у нас. Но даже собаке у нас не понравилось. Пока ее держали на привязи, она выла день и ночь, а когда ее отвязали, сразу убежала. Нам сказали, что она вернулась на прежнее место. Наверное, рада, что опять дома. А говорят, что у животных нет разума. Когда дети услышали, что собака нашла дорогу домой, той же ночью сбежали. Все их искали, кроме меня. А я пошла в деревню, где они жили раньше, и там нашла их счастливыми во дворе своего дома. Бедные дети думали, что я хочу увести их с собой, и начали плакать. Тогда я сказала им, что они нам больше не нужны, потому что сбежали, и они успокоились. Мне без них, конечно, стало труднее. Они любили своего маленького братика Даника и помогали его нянчить. Вот я и пришла к вам за помощью, дедушка. Если бы вы разрешили мне на то время, когда я работаю в поле, оставлять коляску с ребенком у вас, то Андрюша мог бы присмотреть за малышом. Он кажется спокойный и добрый мальчик.
«Конечно, можно, дочка. Только иногда нас не бывает дома. Два или три дня в неделю мы с детьми работаем у лесника. Но мы не знаем, когда он нас позовет. Да и ты не знаешь заранее, когда пойдешь в поле».
«Да, об этом я не подумала. Может быть, тогда вы пришлете Юлю с Андрюшей к нам на следующей неделе? Мы будем ремонтировать сарай, а они присмотрят за Даником и побудут у нас до вечера».
«Если Господь даст здоровье, они тебе с радостью помогут», — согласился старик.
«Да, чуть не забыла. Вы знаете, что я умею вышивать рубашки. Вот эти две я вышила для Юли».
С этими словами женщина достала две красиво вышитые сорочки.
«Жена путевого обходчика говорила, что из платья своей дочери она будет шить юбочку и кофточку для Юли. Пусть дети отнесут ей эту красную рубашечку. Я ее раскроила, осталось только сшить. И в таком наряде Юля станет настоящей красавицей».
«Ой, дочка, какая красота! Вот как добрый всесилен Господь! Сколько людей Он уже побудил заботиться о моих детях!»
«Вы думаете, дедушка, что это Он?»
Ну, конечно же, всякая добрая мысль приходит к людям от Него, потому что Бог – это любовь. Без Него мы не можем любить.
Вы правы, дедушка, сам человек не может любить. А вам, наверное, любить не трудно?
Теперь легко, слава Богу, ласково улыбнулся старик. В тот час, когда я отдал свое сердце Спасителю, Он через Святого Духа наполнил его любовью. Вот если бы и ты, дочка, его полюбила, ты молодая, крепкая, и кроме земных радостей могла бы испытать настоящее счастье, как будто после долгого ненастья увидела бы солнце.
«Ну, дедушка, мне пора домой», – засобиралась женщина. «Но я еще приду к вам и о том, что вы сказали, подумаю».
Старик еще раз поблагодарил молодую Забалову и проводил ее до калитки.
Проходили дни и недели, а мальчики в лесничестве со страхом считали дни до своего отъезда из дома лесника. Однажды погожим вечером Карл шел по лесу и услышал в кустах жалобный детский плач. Это плакал Карлуша Баницкий, а кто-то старался его утешить. «Не плачь, не плачь, пожалуйста!»
«Тетя Соня сказала, что нам с Иосифом пора ехать домой. Сюда привезут Марту с Ильей. А твой дедушка говорил, что Господь Иисус слышит, когда мы его о чем-то просим. Это правда?»
«Если дедушка сказал, значит, правда. Он все знает».
«Вот я просила Иисуса, чтобы нас не отправляли домой, а Он меня не услышал!»
И снова всхлипывание. Лесник стоял, опустив голову, пытаясь избавиться от тягостных мыслей. Однако ему это не удалось. Придя домой, он обратился к жене.
«Софья, я не могу отлучиться из лесничества. Придется тебе одной съездить к сестре за детьми. Думаю, что еще двое ребятишек нас не объедят, и места на всех у нас хватит. Давай оставим малышей у себя, они только начали прибавлять в весе. Пусть хорошенько поправятся, но, может быть, тебе слишком хлопотно с ними?»
С тревогой спросил он. Но жена ничего не отвечала, глаза ее наполнились слезами.
«Дети мне не прибавят забот, и с работы я справлюсь», — возразила она. «К тому же ты нанял работницу, она помогает мне по хозяйству, стирает белье и полы моет. Но не будет ли для тебя слишком шумно? Скоро приедут домой наши сыновья».
«За меня не беспокойся. Я знаю, что тебе жаль племянников не меньше, чем мне. Оставим их еще ненадолго».
Следующие недели жизнь в доме лесника заметно изменилась. Софья привезла из города еще двоих детей. Они были бледные и очень отличались от своих младших, уже загорелых братишек. Вместе с детьми сестры приехали и сыновья лесника. Они едва узнали родной дом. В нем уже не было тихо, как в церкви. И теперь отец не запрещал шуметь.
«Послушай, Софья, такой оравой трудно управлять. Надо призвать на помощь Слово Божье. Оно будет нам лучшим помощником».
И отныне в доме лесника был установлен час утренней молитвы. Вместе с ней в дом вошли порядок и послушание. В Библии написано: «Будут все научены Богом». Но лесник открыл эту истину лишь теперь, когда отдал себя и свой дом во власть Слова Божьего. Оно стало его учить, а он, как домашний священник, мог наставлять свою семью. Это начинание особенно радовало Софью. Марта была робкой, запуганной девочкой. В родительском доме она много натерпелась от братьев и поэтому теперь охотнее оставалась с тетей, чем гуляла с ними по лесу. А мальчишки пропадали в лесу целыми днями. Дома девочку больше ругали, чем кормили, да и торговля в табачной лавке была ей не по душе. Марта старалась во всем помогать тете, в первый же день сказавшей: «Ты будешь моей правой рукой». Она правой рукой? Дома она только и слышала, что ни на что не годится. Девочка очень хотела доказать тете, что та в ней не ошиблась. И Марту можно было видеть то в комнатах, то на кухне, то в сарае, то в огороде. Она ухаживала за цыплятами, ходила за птицей, и жизнь ей казалась приятным сном. Ее худенькое личико округлилось, бледные щеки порозовели. Ничего не заканчивается так быстро, как кусок хлеба в руке голодного человека, и как погожий день осенью. Только неделя началась, и смотришь, уже суббота. Так приблизился сентябрь. На токах стучали цепи, рокотали машины. В городах и селах открывались двери школ. И Андрюша Гладик каждое утро к 8 часам шел в школу. Костюм из кожи, сшитый на вырост женой лесника, сидел на нем отлично. От жены путевого обходчика он получил башмаки, а тетушка Забалова купила ему шапку в благодарность за то, что он во время уборки урожая нянчил ее малыша. А дедушка купил Андрюше букварь и письменные принадлежности. Мальчику нравилось ходить в школу. В этом году к ним пришел новый учитель, молодой и веселый. Он часто водил детей на прогулки, играл вместе с ними. Учитель еще не забыл, каким был сам в их возрасте. Он помнил, как часто за детские шалости от мамы и бабушки ему приходилось слышать: «Какой ты непослушный, и что из тебя получится?» И действительно, учитель в детстве не был послушным мальчиком, поэтому к детям-непоседам он относился с большим пониманием. И дети, особенно мальчики, тянулись к нему. «Нет другого такого учителя, как наш!» — хвастали они. В школу Андрюшу провожала Юля, но после насмешек мальчишек она стала доходить с братом только до угла дома. Но не каждый день светит солнце, порой оно прячется за тучи. Однажды утром дедушка проснулся и не мог пошевелиться. Острая боль пронзила спину и не отступала. Всю неделю он ходил на работу к плотнику, но теперь не мог сдвинуться с места. И это случилось как раз тогда, когда заболела тетушка Суха. Она простудилась и всю неделю не вставала с постели. На завтрак Андрюша сварил картофельный суп, потому что на кухне не нашел ни муки, ни масла. Последнюю корочку хлеба он взял с собой в школу. На обед ничего не осталось. Юля сидела около постели задремавшего дедушки, и на сердце у нее было тревожно. Утром она слышала, как дедушка молился и просил, чтобы Иисус Христос помог им. Малышка нисколько не сомневалась, что Господь обязательно пошлет помощь, позаботится о них. Но девочке хотелось самой чем-нибудь помочь дедушке. И пока он спит, Юля решила сходить в лес за ежевикой и принести ее дедушке. Девочка сняла с полки кувшин и тихонько выскользнула из комнаты. Она облегченно вздохнула, когда пес Захарай не заметил ее и не увязался за ней, ведь надо же было кому-то охранять дом. Через полчаса тропинка вывела Юлю на лесную поляну. Здесь росло много ежевичных кустов, но они были такими высокими, что малышка не могла до них дотянуться. Она уходила все дальше и дальше. Вдруг Юля заметила, что заблудилась. Вокруг нее густой лес, высокая трава и папоротник в рост с нею. Нигде ни птички, ни бабочки, ни тем более человека. «Как я попаду домой?» — подумала Юля и пошла, куда глаза глядят. Вскоре она оказалась в незнакомой долине, со всех сторон окруженной невысокими холмами. На склоне одного холма, над кустарниками и низенькими деревцами, виднелась ветхая соломенная крыша. Девочка побежала к этому холму и через несколько минут, запыхавшаяся, уже стояла перед дверью маленькой хижины. На пороге лежал огромный лохматый пес. Увидев ребенка, он угрожающе зарычал. «Не сердись, собачка!» — ласково заговорила с ней малышка. «Я только хочу спросить, где дорога к дедушкиному дому?» Словно поняв ее, пес успокоился, встал и медленно приблизился к незваной гостье. «Ты же не укусишь меня?» Юля доверчиво на него посмотрела и положила руку на лохматую голову. Пес и не пытался укусить девочку. Он дружелюбно замахал пушистым хвостом. Дверь хижины открылась, и к девочке вышла хозяйка. Она отозвала пса.
«Полкан, на место!»
«Добрый день, тетя!» — поприветствовала Юля женщину. — Скажите, пожалуйста, как отсюда попасть в село?
— Откуда ты, девочка? С кем ты пришла?
— Ни с кем. Я одна пошла в лес за ежевикой. Тетушка Суха лежит в постели и не может испечь нам хлеба. Да и муки у нас не осталось. Дедушка заболел,
а наше зерно на мельнице, и на обед нам нечего было есть.
А ты чья?
Дедушки Мартича. Значит, ты одна из его приемышей. Да, он взял нас ради Христа. Пожалуйста, тетя, покажите мне дорогу.
Да, конечно, спохватилась женщина и смахнула слезу. Но ты ушла так далеко, как только дедушка тебя отпустил.
Он меня не отпускал. Андрюша ушел в школу, а он заснул.
Зайди-ка в дом и немного подожди, пока я закончу работу. Если ты не ела ежевику, то, наверное, очень проголодалась.
Я ни одной ягодки не съела, тетя, ведь ежевику я собирала для дедушки.
Пока Юля сидела на кухне, женщина закончила взбивать масло и отлила из маслобойки в кувшин свежую пахту. Она намазала маслом большой ломоть черного хлеба и протянула его своей маленькой гостье. С каким аппетитом Юля ела вкусный хлеб! Только теперь она поняла, что сильно проголодалась. Женщина пошла относить пахту и масло в кладовку и взяла с собой Юлин кувшин с ягодами. Вскоре она вернулась уже с двумя кувшинами и буханкой хлеба. Оба кувшина были накрыты свежими листьями и завязаны чистыми льняными салфетками. В одном из них были пахта и свежее масло, а в другом – Юлины ягоды.
«Хлеб возьмешь с собой, я испекла его для моего внука Павла. Сейчас он ушел с лесорубами, а когда вернется, я возьму другую буханку».
Надо сказать, что эта женщина была не очень приветливой, но она видела, что пес, отгонявший от дома чужих людей, не тронул девочку, и ей захотелось сделать что-нибудь хорошее для этого ребенка. Она завернула хлеб в свой красивый платок с вышитым по краям узором из роз и наподобие котомки завязала его за спиной у девочки.
«Платок можешь оставить себе, я его давно не ношу, а за кувшином я сама зайду к вам», — сказала она.
Тетя Лиза, так звали женщину, пошла провожать Юлю. По дороге она спросила, как им живется у дедушки. И малышка рассказала ей стихи из Библии, которые она выучила с дедушкой, и даже спела песенку.
Нет у меня способностей мало, и сила мала, но в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Хоть я в уголке незаметно живу, Спасителю радостно в нем я служу. И в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной.
«Вот смотри, это самая короткая тропинка», — сказала тетя Лиза. «И она выведет тебя прямо к сельской колокольне, а там увидишь и свою хижину. Вот, держи кувшин. Да не беги, а то разольешь пахту». Передай привет дедушке и скажи, что я приду его проведать.
Юля зашагала по тропинке, а женщина, прислонившись к дикой груше, долго смотрела ей вслед.
Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Когда же учитель мой из уголка ведет меня в царствие Бога Отца,
Женщина вдруг заплакала. Столько же лет было ее дочери Еве, когда та умерла. А потом у нее рождались только сыновья. Все они выросли и разбрелись по свету. В прошлом году у нее умер сын, рядом с которым она должна была провести свою старость. И теперь она жила с внуком. Тетя Лиза снова вспомнила боль утраты, боль прощания с Евой. Но вместе с тем она чувствовала себя так, как будто в знойный полдень нашла чистый и прохладный ручей. «Я их навещу», — решила женщина, когда Юля скрылась за деревьями. Между тем Юля дошла до своей хижины. Когда она входила во двор, чуть было не случилось несчастье. По пути малышка не пролила ни одной капли пахты. А здесь пес Захрай бросился к ней и от радости чуть не сбил с ног вместе с кувшином. Юля с облегчением вздохнула, когда закрыла за собой дверь в хижину. Но тут же снова испугалась, что разбудит дедушку. Но он уже не спал и был рад ее возвращению не меньше Захрая.
«Где это ты ходила, мой цыпленочек? Мы давно тебя ждем. Я думал, что ты пошла встречать Андрюшу, но он вернулся из школы один и пошел искать тебя к тетушке Сухе».
Малышка рассказала, что с ней приключилось, передала дедушке привет от тети Лизы и отдала ему гостинцы. Старик радовался, как дитя. Любовь девочки согревала его сердце. Как далеко она ушла, чтобы набрать для него ягод! Юля уговаривала съесть кусочек хлеба с маслом, но последние силы деда ушли на то, чтобы отрезать ломоть для Андрюши. За этим делом и застал мальчик обессилевшего дедушку Мартича. Андрюша поел и сам убрал со стола. Когда к дедушке вернулись силы, он подозвал к себе Юлю. Малышка прижалась личиком к его горячей щеке. На вопрос, болят ли у нее ножки, она кивнула и тут же заснула. Девочка спала глубоким, счастливым сном и не слышала, как дедушка молился. Ради Христа Спасителя он принял это дитя и теперь чувствовал, что тот, кого он любил, был ему так же близок, как эта малышка. Губы старика шептали молитвы, пока он не заснул. На следующий день тетя Лиза пришла навестить дедушку Мартича и сразу поняла, что его дела плохи. Она поспешила к своей сестре тетушке Костельне и, встретив по дороге лесника, все ему рассказала. И тот сразу послал в город за врачом. Осмотр больного доктором подтвердил опасения тетушки Костельны. У старика действительно оказалось воспаление легких, и он вряд ли сумеет справиться с болезнью.
По селу поползли слухи о том, что Мартич смертельно болен. Люди спрашивали друг друга, как быть с детьми. Все считали, что нигде им не будет так хорошо, как у деда Мартича. Утром Андрюша отказывался идти в школу и хотел остаться с дедушкой. Тогда тетушка Костильна сказала, что дедушка, наверное, не позволил бы ему пропускать занятия, и мальчику пришлось с ней согласиться. После уроков он вернулся домой вместе с учителем, который пришел навестить старика и заодно успокоить мальчика. Жена Семена Забалова предложила Юле пойти к ним, но девочка так испуганно посмотрела на женщину, что та со слезами на глазах сказала: «Пусть останется с дедушкой, пока он еще есть у нее». Про тетушку Костильну люди говорили, что она не хуже врача умеет ухаживать за больными. Эта с виду слабая женщина обладала внутренней силой и умела искренне сочувствовать чужому горю. В жизни тетушка Костильна повидала много горя. Она ухаживала за своим долго болевшим мужем, за старенькими родителями и за своими детьми, рано ушедшими из жизни. Может быть, оттого она и стала такой милосердной. Она и без врача знала, что нужно больному, и хорошо ухаживала за дедушкой Мартичем. Дети в его доме тоже ни в чем не нуждались. В кладовке было много продуктов, потому что все соседки приходили к ним не с пустыми руками. Старый Мартич целую неделю лежал в тяжелом состоянии. Он ничего не говорил, никого не узнавал и не отвечал на вопросы. Но он постоянно беседовал с Богом и так глядел в окно, будто видел что-то очень хорошее. Однажды вечером в комнате около больного были, кроме госпожи Костильни, лесник с женой, одна из соседок и учитель. Лесник и учитель сидели около постели старика, а Андрюша с Юлей стояли у изголовья. Все слушали, как дедушка молился:
«Господь Иисус Христос! Я знаю, что дела мои плохи. Смерти я не боюсь, потому что она приведет меня к Тебе. Но у этих деток никого нет. Юля еще так мала. Мне очень хотелось бы поддержать их еще немного. Поэтому я прошу Тебя, исцели меня, как ты исцелил тещу Симона. Ты это можешь, ведь ты тот же вчера, сегодня и во веки веков. Аминь».
Старик молитвенно сложил на груди руки, приподнял голову и глубоко вздохнул. И вдруг учитель почувствовал, что происходит что-то великое и неземное. Он впервые услышал молитву верующего человека и понял, что Бог, если Он действительно есть, обязательно примет такую молитву. Женщины затаили дыхание. Заметив, что дедушка Мартич уснул, Тетушка Кастильна наклонилась к нему и потрогала лоб.
«Видно, ему полегче, слава Богу!» — вздохнула она с облегчением.
Произошло то, чего люди не могли добиться своими силами и стараниями. Дедушке стало полегче, боль утихла, и он безмятежно заснул. Он проспал всю ночь, а утром доктор сказал, что кризис благополучно миновал. Соседка дедушки Мартича слышала, как он молился, и в селе обсуждали его необыкновенную молитву. Лишь три человека, лесник, его жена и учитель, не принимали участия в этом. Чудесными бывают минуты, когда души встречаются с Богом. После этого люди начинают верить, что Он их слышит, что Он и есть тот самый, о котором говорит Слово Божье. В такие чудесные минуты души возрождаются к новой жизни. Иисус говорит: «Я живу, и вы будете жить». Прошел сентябрь. Занятые работой люди не замечали, как летит время. А дедушке Мартичу казалось, что он выздоравливает очень медленно. Стирку белья взяла на себя молодая Забалова, чтобы хоть чем-то помочь больному. В дом Мартича каждое утро приходила тетушка Кастильна. Она хлопотала по хозяйству, готовила еду на целый день и все это старалась закончить к утренней молитве, которую не хотела пропускать. Дети молились, пели, дедушка читал им из Слова Божьего. Лишь потом Андрюша отправлялся в школу. После школы учитель всегда провожал мальчика и часто, но ненадолго заходил к дедушке Мартичу. Юля забиралась к учителю на колени, и он разучивал с ней разные веселые стишки. Но в те минуты, когда дедушка начинал читать с девочкой Священное Писание, учитель сам становился учеником. Андрюше нравилась дружба между дедушкой и учителем. Каждый день дети узнавали в школе что-то новое и считали ее вторым домом.
«Это наш дом», — говорил им учитель, — «и нам было бы стыдно не содержать его в чистоте. Это наши дрова, нужно их бережно расходовать, чтобы хватило до весны», — объяснял он детям.
В школе даже был свой сторожевой пес. Дети увидели его из окна столовой во время завтрака. Пес сидел под дождем и дрожал от холода. И почти все дети отломили ему по кусочку. На следующий день пес пришел снова. А на третий день явился раньше всех и сел у запертых ворот, ожидая, когда придут дети.
«Знаете что, ребята, — сказал учитель, — возьмем его к себе. Пес будет охранять нашу школу, а кормить его мы будем все вместе».
«Но он такой некрасивый! — возразили девочки. — У Забаловых три хорошеньких щенка, одного они могли бы подарить нам».
«Хорошо, но тогда вы, девочки, сами будете прогонять бродягу со школьного двора, пока он не отучится приходить сюда, а я не могу, мне его жаль».
«Пусть мальчишки прогоняют», — отговаривались девочки, — «это они его приучили».
«А мы его не прогоним», — заявил Андрюша.
«Нет, не прогоним»,
— хором поддержали его остальные.
«Пусть живет у нас!»
Так мальчики победили и пса оставили в школе. Дети дали ему кличку Шпиц. Он был такой тощий, что ребра торчали. Но у него оказалось много хороших качеств. Он был чистоплотным, послушным и верным.
«Ничего, он у нас скоро поправится», — сказал учитель и был прав.
Псу на школьном дворе жилось неплохо. Ему приносили хлеб, картошку, кашу и даже кости с остатками мяса. Мальчики, жившие неподалеку от школы, приносили ему суп или соус, иногда молоко. Шпиц менялся на глазах. Его серая шерсть стала мягкой и шелковистой. Острые уши над черной мордочкой торчали, как маленькие листочки. Теперь и девочки его полюбили. Чему только ребята не научили его. Каждый день он осваивал что-то новое. Больше всего ребятам нравилось, когда он приносил назад все, что ему бросали. Со временем он научился отыскивать шапки, забытые в разных местах детьми, и приносить их к порогу школы. Дети хотели по очереди брать четвероногого друга домой, но учитель не советовал им этого делать.
«Шпиц — наш общий пес, он сторож нашей школы. Если вы будете уводить его со школьного двора, он снова станет бродягой и будет ходить по селу. Стыдно, если в нашей общине станут говорить, что мы не в состоянии прокормить единственную собаку и что мы приютили такого ненадежного гражданина».
Детям предстояло знакомство с гражданскими правами, и на примере Шпица учитель легко объяснил, что это такое.
Чтобы Шпиц получил гражданство, нужно указать, кто он, где он родился и откуда родом его отец.
Дети все поняли, и даже маленький Андрюша смог объяснить дедушке, что они сегодня проходили в школе.
«Видишь, сынок, — сказал дедушка, — на небе так же, как на земле, поэтому Спаситель говорит: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Только те, которым он дал власть называться детьми Божьими, получают гражданство в Новом Иерусалиме».
Андрюшу, как обычно, привел из школы учитель. В тот день к деду Мартичу заглянул лесник. Втроем они беседовали о разном, и в разговоре лесник сказал, что люди уже давно копают картошку.
«И нам свою надо убирать, — вздохнул дедушка. — Посадить-то я ее посадил, а выкопать не могу. Но Отец Небесный знает, как нам нужен этот урожай, и позаботится, чтобы он был убран».